Радио Прага. Новости.
Договор об американском радаре будет подписан 8 июля. Ратификация Лиссабонского договора продолжится, но пока без Чехии. Регулярные авиарейсы между островами и Москвой будут осуществляться уже летом. Договор об американском радаре будет подписан в Праге 8 июля в ходе краткого визита в Чехию госсекретаря США Кондолизы Райс. Об этом информировала газета «Млада фронта Днес» со ссылкой на информацию из правительства Чехии и МИДа. Подробности визита Райс сохраняются в тайне из соображений безопасности. До настоящего момента неизвестно, будут ли подписаны оба договора о радаре. В то время как главное соглашение подготовлено полностью, второе еще обсуждается в связи с разницей в точке зрения на оплату налогов, связанных с возможным пребыванием войск США на территории Чехии. Противники заявления американской базы уже объявили о том, что на время визита Райс в Чехию готовятся демонстрации. Ратификация Лиссабонского договора, который должен заменить неудавшийся проект Европейской Конституции, продолжится, несмотря на то, что данный документ отвергли ирландские избиратели. Такое решение было принято в пятницу в Брюсселе на саммите Евросоюза. Чехия добилась принятия во внимание того, что в ее случае процесс ратификации приостановлен в связи с ожиданием вердикта Конституционного суда Чешской Республики, который должен принять решение о том, не противоречит ли Лиссабонский договор главному закону страны, то есть Конституции Чешской Республики. К поиску выхода из патовой ситуации, вызванной ирландским отказом от принятия договора, верховные представители стран-членов Евросоюза вернутся в середине октября сего года. Министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг требует, чтобы Чешская Республика ратифицировала Лиссабонский договор о реформе Евросоюза до 1 января 2009 года, потому что именно с этого времени Чехия станет во главе Евросоюза. Лидер чешского дипломатического корпуса заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что в Чехии происходят такие вещи, которые могут осложнить ситуацию. Чешский конституционный суд будет решать, не противоречит ли текст Лиссабонского договора главному закону страны. Шварценберг верит в то, что суд вынесет свой вердикт по этому вопросу осенью нынешнего года, чтобы окончательное решение о ратификации договора парламент мог принять в ноябре. Правительство, однако, не вправе приказать суду, когда тот должен принять окончательное решение, заключил Шварценберг. В день часовой забастовки профсоюзов, которая должна состояться во вторник, 24 июня, полиция подключит к охране порядка максимальное количество полицейских. В их задачу прежде всего будет входить обеспечение работы городского общественного транспорта в Праге. По мнению пресс-секретаря полиции Чешской Республики Томаша Гулана, можно предположить, что люди в этот день будут полагаться не на общественный транспорт, а на личные автомобили, поэтому полиция ожидает на территории Праги увеличения количества ДТП. Между островами Москвы уже начиная с летнего сезона будут осуществляться регулярные авиарейсы, пока между аэропортом Левуша-Яначика и московским Домодедово запланировано лишь 4 перелета в неделю. На борту самолета Саап-2000, вмещающего 50 человек, пассажиры проведут почти 3 часа. Меморандум о совместной подготовке и осуществлении новых авиарейсов в пятницу в Челадне подписали представители Островского и Московского аэропортов, а также российская компания «Полет Аэролайн». И о погоде: на большей части Чехии облачно с прояснениями, температура воздуха около 26 градусов Цельсия. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Ольга Калинина.
От имени Радио Прага вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня мы предлагаем вам послушать рассказ людей, которые разыскивают останки чешских легионеров в России, а также прогуляться по ночной Праге в музейную ночь. А начнем нашу сегодняшнюю программу мы с воспоминаний о пионере чешской кинематографии. На Международном кинофестивале детского и молодежного кино в городе Злин в этом году не только чествовали участников и победителей различных категорий, но и вспоминали о пионере чешской кинематографии Яне Крыженецком.
Дело в том, что в этом году исполнилось ровно 110 лет, как он снял первый чешский игровой фильм. А в Злин отметить эту дату приехал внучатый племянник первого чешского кинематографиста Ярослав Крыженецкий.
– Сама не понимаю, что со мною. Все как бы и во сне, и наяву. И сердце бьется такое другое. Я словно заново живу.
В одном из строительных управлений Праги в качестве ревизора работал архитектор и страстный фотограф Ян Крыженецкий, которому и было суждено вписать золотыми буквами свое имя на странице киноистории. Братья Люмьер провели свой первый кинопоказ в 1895 году. В 1896 году Крыженецкий попадает на кинопоказ в пражской гостинице «Саский двор» в Гибернской улице и заболевает кинематографом.
Сначала он пытался изучать киноделы по письменным источникам, заграничным газетам и журналам. Но теория теории, а без практики не обойтись. В 1898 году Ян Крыженецкий выписывает из Франции киноаппарат и 6 роликов неэкспонированной кинопленки.
Он был любим среди детей и молодежи, так как слыл добросердечным и любезным мужчиной. В обычной жизни его отличала некоторая недисциплинированность. Он никогда не занимался собственным материальным обеспечением, не интересовался деньгами. Он занимался тем, что его больше всего интересовало. Можно сказать, что он был и несколько безответственным. Например, не доучился по технической специальности, а занимался своим хобби. Сначала это была фотография, а потом, когда он узнал об изобретении братьев Люмьер, заказал себе в Париже кинокамеру и превратился в первого чешского киношника.
Такая память, по словам Ярослава Крыженецкого, сохранилась в семье о знаменитом предке. Все фильмы того времени, или вернее киносюжеты, были ограничены стандартной длиной ролика – 17 метров. Первые пробы Яна Крыженецкого, по примеру братьев Люмьер, были документальной движущейся фотографией. Но вскоре нашелся еще один взволнованный экспериментатор – знаменитый в чешских землях комик своего времени Йозеф Шваб Малостранский. Он и стал главным героем первого чешского игрового фильма «Свидание на мельнице», в котором повеса приходит на свидание с молодой женой мельника, но вместо сладких поцелуев и любезных разговоров ему приходится удовольствоваться синяками и шишками от оскорбленного мельника. Незамысловатый сюжет превратил Чехию в шестую в мире страну, где кинематограф начал свое триумфальное шествие.
Наступил.
Подай. Нет воды.
И вновь вспоминает Ярослав Крыженецкий.
Он был поважен так трошку, как черная овца родины, потому что однако...
Его считали черной овечкой в семье, в первую очередь потому, что он женился на девушке из бедной семьи. От него, сына почтового контролера, ожидали, что в дом он приведет жену из своего круга. Как я уже упоминал, он также не доучился на техническом факультете, а вместо этого посвятил себя ярмарочной забаве, которой тогда считался кинематограф.
Аттракции, за что был тогда поважен кинематограф.
Тем не менее, имя Яна Крыженецкого вошло в историю и упоминается во всех справочниках.
В то время как его брат, которого ему всегда приводили в пример, Рудольф Крыженецкий, архитектор, профессор технических наук, занимавший множество постов в общественных организациях и объединениях того времени, получивший за свою работу орден Австро-Венгрии, тоже фигурирует в справочниках, но уже в более подробных. Говорят, что при жизни, а он на много лет пережил своего брата, Рудольфа Крыженецкого сердило, что просто по алфавиту имя Ян Крыженецкий с его ярмарочным аттракционом в справочниках приводили раньше. При жизни он сердился, но сегодня это уже дела давно минувших дней. Я думаю, что оба заслужили честь быть внесенными в справочники и энциклопедии, но такова судьба, что тот, кто в чем-то оказался первым, войдет в историю.
Ten je slavnější a vstoupí do dějin.
волшебный луч в кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Ты словно ключ.
Внучатый племянник Яна Крыженецкого, Ярослав Крыженецкий, вспомнил и об одной особенности его двоюродного деда.
Jinak ještě se o něm povídalo, že třeba měl hrozně rád hodiny a že vždycky kamkoliv přišel.
Еще рассказывали, что он будто бы очень любил часы. Когда оказывался у кого-нибудь в гостях, то сначала обходил дом и все часы подкручивал и подтягивал, чтобы они шли точно. Возможно, что и поэтому одним из его первых документальных фильмов стала картина «Выстрел из пушки». Она рассказывала о том, как в Праге извещали о наступлении полудня. Интересно и то, что эту съемку он был вынужден повторять дважды. В первый раз он стоял слишком близко от пушки, и при выстреле его вместе с камерой просто отбросило в сторону. То же самое произошло и при съемках «Приезда поезда», по примеру, французского фильма. Он вновь стоял слишком близко от рельс, и напор воздуха от проезжавшего локомотива сбросил камеру и самого оператора на землю. О нем также известно и то, что он впервые использовал кинотрюк, сняв пловцов. В Жуфинской купальне он пустил пленку задом наперед, так что купающиеся скакали из воды на берег. И этим он развлекал публику.
Купающиеся скакали из воды на берег, а тем бавило обществу.
Вспоминал на Злинском фестивале о своем знаменитом родственнике Ярослав Крыженецкий.
Совсем не жгуч, но я в огне. Светишь во тьме, за это тебе спасибо, спасибо.
Хотя волшебный луч во тьме и светит, но сейчас с Ольгой Васенкевич вы отправляетесь все равно в ночь, в музейную ночь.
Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодняшняя программа совершенно необычная. В отличие от будних дней, когда Прага живет довольно-таки неактивной ночной жизнью, ну, конечно же, не считая многочисленных ночных клубов, сегодня в Праге настоящее оживление, потому что в этом году в пятый раз проходит музейная ночь. То есть каждый желающий может посетить ряд музеев абсолютно бесплатно и до самого поздна. Мы сегодня пройдем по нескольким объектам и попытаемся с кем-нибудь поговорить, чтобы нам рассказали, что же люди ощущают во время такого мероприятия. Ну, а пока я немножко расскажу вам о самом мероприятии «Музейная ночь». Традиционно «Музейная ночь» организуется Национальным музеем Праги, Транспортным управлением Праги и Ассоциацией музеев и галерей Чешской Республики. В этот раз опять «Музейная ночь» предлагает самый широкий спектр различных мероприятий. С каждым годом в этой акции принимает участие все больше музеев, галерей и культурных институций Чехии. В этом году количество участников достигло рекордного числа. В этот раз в событии принимают участие 25 институций, и во всю программу включен в целом 51 объект. Причем ряд участников представляет абсолютно новые экспозиции и объекты. Как я уже сказала, вход во все музеи, во все объекты абсолютно бесплатный, за исключением объектов Пражской информационной службы и Национального культурного памятника Вышеград, где посетители заплатят символическую входную плату. Кроме того, мероприятие удобно тем, что можно посетить действительно несколько музеев сразу, потому что между всеми объектами специальные автобусные маршруты, которые тоже абсолютно бесплатны. Единственная проблема этого мероприятия, что если вы хотите посетить какое-то определенное количество объектов, вам придется все же потолкаться среди людей, потому что народа действительно очень много, в автобусы часто бывает не зайти. И вот сейчас я нахожусь у Национального музея, где тоже небольшая очередь, и многие раздумывают, заходить ли внутрь. Центральный сборный пункт находится у станции метро Староместская на площади Яна Палаха. Давайте войдем в Национальный музей и посмотрим, что же здесь внутри. Мы вошли в Национальный музей, и здесь царит настоящее оживление. Народа действительно очень много, все шумят, и, похоже, уже кое-кто даже усталый.
Ну, уж были на Староместской, на Староместском наместе, были на Вацлаваку, а то асе уж третий объект.
Мы уже были в музеях на Староместской и Вацлавской площадях, а Национальный музей – это уже третье место, которое мы посещаем. Сегодня ночью нам больше всего понравилась погода, которая действительно для подобного мероприятия удалась на славу. Думаю, мы еще посетим пару мест, потому что вечер еще не закончился. Я думаю, что это очень хорошая идея. Вот так посещать музеи ночью абсолютно бесплатно. Мы ходим пешком, потому что не хочется толкаться в автобусах, да и вообще. Хотя идея с автобусами и хороша, но это не наш стиль.
Але то не нашим смером.
Ну вот мы проходим по залам музея, но, собственно, экспозиции как экспозиция. Единственное, что действительно, во-первых, сейчас уже 15 минут 11 вечера, и нетипично в такое время, конечно же, видеть столько народа. В основном все высказываются, что это хорошая возможность посетить музей, но смотреть здесь особенно нечего. Но это, конечно, на вкус и цвет, потому что все-таки национальный музей – это национальный музей.
Já to bohužel nemůžu porovnat s tím rokem minulým, ale myslím si, že ten zájem byl určitě hodně velký.
К сожалению, я не могу сравнивать с прошлым годом, потому что я на этой акции не работал. Но в этом году проявленный интерес действительно велик. Уже с самого утра люди подходили к информационным палаткам и разбирали листовки и проспекты. Пик интереса пришелся на 17 часов, здесь даже очереди стояли. У нас было на раздачу 14 тысяч листовок, и мы их все раздали, так что можно с уверенностью говорить о том, что интерес был огромен. Чаще всего люди спрашивают, как куда добраться. Иностранцы, например, интересуются, что бы мы могли им порекомендовать. Кстати, иностранцев в этом году действительно много. Много людей интересуются выставкой в Рудольфинуме, но, полагаю, самый большой интерес был проявлен к еврейскому музею, который, к сожалению, открылся только в половине десятого. Так что там до сих пор много народу и стоят очереди.
Рассказывает волонтер Михаил.
Итак, сейчас мы оказались, вопреки нашим первоначальным планам, попасть в еврейский музей, мы оказались у концертного зала «Рудольфинум». Я вот поговорила с людьми, и они говорят, что отчаялись попасть в еврейский музей, потому что там очень большие очереди. Как вы слышали, как рассказал нам Михаил, действительно, самый большой интерес проявляют люди к еврейскому музею. Ну, может быть, сегодня мы туда еще попадем, а теперь давайте пока посмотрим, что же происходит у «Рудольфинума».
Мне вот понравилась вот эта картина. Изображены генералы гитлеровской армии, молодая симпатичная женщина с ребенком на руках.
Как ты думаешь, вот ты бы пошла на эту выставку, если бы не была такая возможность сегодня вот в ходе музейной ночи?
Если честно, я тут была уже в Рудольфинуме с мамой 2 года назад. Ну, в принципе, неплохо. Не так скучно, как обычные, скажем так, традиционные, что ли, произведения, которые там выставляются в Народном музее, уже от которых так и пылью пахнет. Из года в год повторяется. Тут всегда что-то новое.
Вот, друзья, между прочим, в ходе музейной ночи мне, например, я полагаю, удастся реализовать и свой собственный личный меркантильный интерес. Я давно хотела попасть на выставку австрийского фотографа-художника Хельнвайна. И, похоже, сейчас мне представится эта возможность посетить эту выставку абсолютно бесплатно в рамках музейной ночи. Ну что же, я захожу в Рудольфинум. Ну вот, дорогие друзья, подошло к концу наше путешествие по ночной Праге в рамках музейной ночи. Я могу сказать, что выставка Хельнвайна меня немного разочаровала, но, тем не менее, эта атмосфера, в которой все это происходит, ни в коем случае разочаровать не может. На этом я с вами прощаюсь. Доброй ночи. С вами была Ольга Васенкевич. Услышимся.
Хотя Ольга Васенкевич с вами попрощалась, пожелав вам спокойной ночи, она стала автором и нашей сегодняшней исторической прогулки.
В предыдущей нашей программе, посвященной чехословацким легионерам в России, мы беседовали с Томашем Нетопилом и Бернардом Панушем, которые, движимые интересом к прошлому своих предков, путешествуют в Россию по следам чехословацких легионеров для того, чтобы приоткрыть темные страницы истории и сохранить память об отважных воинах в истории. Как вы помните, команде, осуществлявшей поиск и раскопки памятников легионерам, удалось сделать несколько интересных находок. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как же проходили поиски и что еще удалось обнаружить гостям нашей передачи в далекой Сибири. Оказывается, что порой случаются ситуации, когда памятные места приходится в прямом смысле отвоевывать у современных застройщиков, рассказывает Томаш Нетопил.
Ano, teď třeba v parku nad nádražím je místo, kde stál jiný památník.
Например, в Иркутске, в парке над вокзалом, где раньше стоял памятник легионерам, состоящий из трех частей и сделанный из темного камня, теперь его там уже нет. Однако это место мы точно идентифицировали. Пару недель назад мне написали друзья из Иркутска и сообщили, что некая строительная компания планирует там развернуть строительство нового многоэтажного дома. Против строительства протестуют люди из близлежащих окрестностей. Не то чтобы их интересовали легионеры, просто они хотят сохранить в этом месте парк. Я сообщил об этом в наше Министерство обороны. Теперь туда отправится официальная делегация Чешской Республики, вероятно, и наш консул в Екатеринбурге. И они будут вести прямые переговоры с губернатором Иркутской области, чтобы строительство было приостановлено и останки чехословацких легионеров были перенесены в другое место.
Кости чехословацких легионеров некам иным.
Бернард Бан уже домашний топил, также рассказали, что существует еще несколько обнаруженных ранее остатков памятников. Например, в небезызвестном селе Посольское до сих пор находятся остатки от памятника чехословацким легионерам, взорванного по приказу местного начальника Волкова в 60-е годы. В настоящее время ведутся переговоры о реставрации и восстановлении памятника в Екатеринбурге, при успешном результате которых в следующем году памятник мог бы быть восстановлен, а через год реставрации бы дождался и памятник в Иркутске. Домашний топил рассказал, что во время последнего визита в Россию он присутствовал на совещании организации по охране памятников, где он рассказал о своих намерениях и получил официальный документ, одобряющий планы по восстановлению памятника. Интересно, а как же проходит сам поисковый процесс?
Ну так, настрои нам обстарают местные люди, наши знакомые.
Инструменты мы получаем на месте от наших знакомых. Иногда бывает проблематично найти лопату, но в основном это удается. Разумеется, это лишь в тех случаях, когда мы твердо уверены, что это не будет напрасный труд. То есть, если имеется свидетельство местного населения, и люди нам скажут, да, здесь что-то стояло, и там были какие-то надписи, которые мы не понимали. Еще существуют архивы, хотя там немного документов по данной теме. Иногда находятся какие-то планы, карты с надписями о том, что на данном месте что-то происходило, связанное с чехословацкими легионерами.
Рассказывает домашний топил. Наши гости поделились с нами и своей заслугой в том, что в Чехии стала вестись работа, направленная на выявление документации о чехословацких легионерах в России. Разумеется, не просто опознать местность, где находились какие-либо захоронения по имеющимся фотографиям 80-90-летней давности. Поэтому домашний топил обратился к сотрудникам Министерства обороны с просьбой о поиске документов перед их путешествием в Россию для того, чтобы ехать уже подготовленными. Разумеется, на российской земле после боев остались не только памятники. Я поинтересовалась у наших гостей, удалось ли им обнаружить что-то еще.
Мы в лоньском году имели с собой миногледачку, а глядали
мы... В прошлом году мы брали с собой в поездку миноискатель и пытались обнаружить что-нибудь еще, что осталось после сражений. Нам удалось найти множество интереснейших вещей. Отстрелянные патроны, остатки часового механизма из шрапнели. Также мы обнаружили пустые консервные банки от консервов, которыми питались легионеры, когда долго лежали в окопах и ожидали прихода большевиков. Немного мы привезли с собой в Чехию. То, что разрешено вывозить, а оставшиеся оставили в Сибири.
То, что я позволено вывозить, сбиток мы там нехали на Сибири.
Рассказывает домашний топил. Все-таки каждый осознает, что работа по поиску и восстановлению памятников не только непростая, но и довольно дорогостоящая. Наши гости рассказали нам о том, что Чешская Республика поддерживает данные предприятия и ежегодно выделяет дотации на обновление памятников. Домашний топил выразил надежду, что так и будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все кости чешских легионеров и восстановлены все памятники. Кстати, если подойти к вопросу буквально, если действительно обнаруживаются кости в захоронениях легионеров, привозятся ли они на чешскую землю, чтобы воины покоились в родной земле?
Наши предки похоронили свои падлые на том месте, а мы...
Наши предки захоронили своих павших однополчан в тех местах, и мы хотели бы исполнить их воли, так что... Как и где они умерли и были похоронены, пусть это так и остается. Я не вижу причины это менять. Например, я знаю, что немцы перевозят останки своих павших воинов в Германию, чтобы они были похоронены на немецкой земле. Возможно, в случае чехов это связано с верой и религией. Христиане верят, что когда-то наступит воскрешение из мертвых. Это означает, что плоть когда-то воскреснет и душа вернется в тело. так, чтобы душа нашла то место, откуда она вознеслась. Но я думаю, что если бы Министерство обороны или потомки павших легионеров пожелали вернуть останки на чешскую землю, то этому бы не было юридических препятствий. Однако я думаю, что было бы лучше обновить все так, как было, и сохранить это на будущее.
Так, как то было, а заховать этот став и надале.
Считает Томаш Нетопил. Одним словом, работа искателем памятников и захоронений чехословацких легионеров предстоит еще много. Я поинтересовалась планами наших гостей на ближайшее будущее и узнала, что планируются новые поездки в Сибирь. Томаш Нетопил рассказал, что в этом году он хотел бы более детально изучить тоннели и старые части Транссибирской магистрали, которые легионеры охраняли от большевиков. Также один из самых масштабных планов – попробовать обнаружить остатки памятника у озера Байкал. Уже ранее туда отправлялись с этой целью экспедиции, но до сих пор ничего не было обнаружено. И все-таки в заключение нашего разговора хотелось бы узнать, что же так тянет наших гостей в Сибирь, кроме исследовательского интереса?
Я mám pocit, že dělám užitečnou práci. To je důvod, proč tam stále jezdím.
У меня есть ощущение, что я делаю полезную работу. Это и есть причина, по которой мы постоянно туда ездим. Я считаю, что о легионерах должны помнить, потому что они руководствовались хорошими идеями. Они боролись за независимость республики и помогали русским людям бороться против большевиков. Они любили простых русских людей, которых многому научили и многому научились от них. Они познали мир. Думаю, что этот так называемый анабазис был полезен для обеих сторон.
Тато анабазе, как это мурзика.
Заключает Томаш Нетопил.
Радио Прага завершает свою программу. До встречи в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendung